60-летию дипломатических отношений Китая и Северной Кореи. Напомню главные новости к этому часу. Самолет с пострадавшими во Вьетнаме прибыл в Москву. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного. В Турции открылся международный форум по проблемам водных ресурсов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Несколько слов о погоде. В Москве сейчас минус 5. Днем обещают до нуля. Погода будет ясной весь день. В Санкт-Петербурге плюс 1 со снегом. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 17 марта, расскажем о главных темах на волнах «Радио Свобода». О деле петербургского интернет-оппозиционера Чарушева, помещенного в психиатрическую клинику для принудительного лечения. Кроме того, в нашей программе «Экономическая панорама», «Новости науки», «Обзор прессы» и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и сегодня, напомню, в программе мы спрашиваем, сталкивались ли вы с проблемами при уплате налогов. С 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но отвечать на этот вопрос вы можете, присылая нам сообщение. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». И мы принимаем ответы на этот вопрос еще и по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а сейчас рядом со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте расскажем о том, какие темы сегодня будут подниматься в информационных выпусках радиостанции «Свобода», о чем будем рассказывать.
Во-первых, у нас снова возникает повод говорить о извращенных, я бы сказала, методах давления на оппозицию. Давление на оппозицию, в принципе, наверное, нехорошо, но то, как это происходит в России, это вовсе отвратительно. Не так давно, год мы с этого начинали и заканчивали прошлый, мы рассказывали о журналисте, о подмосковном журналисте Михаиле Бекетове, на которого напали, и он лежит до сих пор в больнице в тяжелом состоянии. Абсолютно, практически идентичная история в Саратове. Ну, она произошла 5 марта, напали там на Вадима Рогожина. Он работал, возглавлял медиахолдинг «Местный взгляд» и местный медиахолдинг «Взгляд». И вот сегодня в Саратове пройдет пикет в поддержку Вадима Рогожина. Он также сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, по-прежнему в коме. Саратовские журналисты уже устраивали акцию протеста, газеты выходили с пустыми полосами. Но вот теперь еще и пройдет пикет в поддержку Вадима Рогожина. Его организуют Союз журналистов и работники медиахолдинга «Взгляд», который возглавлял Вадим Рогожин. Но, насколько я понимаю, методы на давления на оппозицию могут быть самыми разными. Вы упомянули уже о том, что питерский оппозиционер Вадим Чарушев попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Ну да, и по мнению петербургских оппозиционеров, именно таким образом сегодня российские власти борются с инакомыслящими. С подробностями наш коллега Виктор Резунков.
Правозащитники уже давно говорят о том, что в России возрождается карательная психиатрия. Однако в последнее время ее жертвами становились по большей части оппозиционеры или журналисты, вставшие власти поперек дороги. В Петербурге последний случай принудительного помещения в психиатрическую больницу был с журналистом газеты «Новый Петербург» Николаем Андрученко. То, что произошло с Вадимом Чарушевым, можно назвать первым случаем такого преследования за деятельность в сфере интернет, подчеркивает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Круносова, одна из последних, с кем Чарушев разговаривал накануне своей госпитализации.
Он очень активен в интернете, у него очень хорошая посещаемость на его аккаунтах, у него есть группа ВКонтакте.
Об этих группах говорят сами названия. Я не голосовал за ядро и путинскую марионетку, я против гэбистской диктатуры в России. Валерия Новодворская, Галина Старовойтова, ваши идеи живы.
Есть группа достаточно большая, там, по-моему, уже больше 10 тысяч участников, которые написано, что когда в этой группе будет 10 миллионов, Владимир Путин в белых стрингах побежит по Новому Арбату. И вообще он много дискутирует с путинистами, и, в общем-то, ему уже некоторое время поступали угрозы различного характера. Он мне позвонил буквально 6 марта, сказал, что он едет сейчас в пенсионный фонд, а он до этого работал в пенсионном фонде, поздравит женщин с 8 марта, но опасается каких-то силовых акций в свой адрес. Я как раз нашла активиста, просила его тоже туда подъехать, ему помочь. Но, к сожалению, как-то они разъехались.
Именно в ночь на 7 марта Вадим Чарушев был насильно увезен в психиатрическую больницу номер 6. В половину первого он еще успел позвонить своему другу, сказать, что его укололи каким-то препаратом, и попросить помощи. Слышно было, что ему трудно говорить, и после этого его телефон не отвечал. В минувшую пятницу прямо в больнице произошло выездное судебное заседание, на котором было удовлетворено заявление врачей о принудительном лечении Вадима Чарушева с отсутствием установленного диагноза заболевания.
Пустая психбольница – это та единственная, по-моему, больница в Петербурге, где до сих пор колят галоперидол. И сейчас ситуация очень плохая, он очень плохо выглядит, ему не передают фактически передачи, лишают возможности курить. И условия содержания ужасные. Его знакомая, которая была, говорит, что он очень похудел, там абсолютно зеленый.
Ольга Курносова уверена, что если общество промолчит и не сделает всего, чтобы Чарушев был освобожден, за ним последуют и другие жертвы карательной психиатрии. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О темах давления на оппозицию, я напомню, о способах давления на оппозицию речь пойдет в программе «Свобода в полдень». Мы будем говорить, еще раз скажу, о митинге, о пикете в поддержку Вадима Рогожина, саратовского журналиста, и оттуда будет репортаж в прямом эфире нашего корреспондента Ольги Бакуткиной. Но также сегодня мы ожидаем в прямом эфире и Максима Ярошевского. Он расскажет совершенно о другом пикете. Будет он у стен Хамовнического суда в Москве, где рассматривается второе уголовное дело против совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня после обеда должно состояться оглашение решение суда по всем ходатайствам, которые заявляла защита Ходорковского и Лебедева. Ситуация достаточно необычная. Как рассказывает наш судебный репортер Марьяна Тарачешникова, обычно ходатайства защиты на предварительных слушаниях, а это были предварительные слушания, заявляются и рассматриваются одно за других, за другим. А здесь все оптом. И вот такое решение должно сегодня состояться, но во время, даже точнее перед этим, с 12 часов по московскому времени, у стен суда будут стоять представители прокремлевского движения «Наши». Они митингуют против Ходорковского и Лебедева, но а правозащитники тем временем ведут общественное сопровождение этого суда, и то есть процесс проходит под пристальным вниманием общественности. Ну и одно из международных событий, которое, вероятно, сегодня попадет в поле зрения информационных программ «Радио Свобода». Сегодня парламент Франции будет рассматривать вопрос о возвращении Франции в НАТО. Эта страна вышла из НАТО более 40 лет назад при президенте де Голле, чтобы иметь больше возможностей проводить свою независимую политику в сфере безопасности. В течение пребывания на посту президента Ширака фактическое участие Франции в оборонных структурах НАТО усиливалось, а вот Николя Саркози принял курс на окончательное возвращение Франции в НАТО, поскольку сейчас это выглядит достаточно логичным, ведь ключевые военные программы Североатлантического Союза отвечают европейским интересам безопасности, а Франция и ее президент, как известно, претендуют на одну из ведущих ролей в политике Объединенной Европы. Особенно это стремление стало заметно во время председательства Франции в ЕС. Вот такое международное событие, вероятно, мы сегодня будем в подробностях разбирать в информационных программах и в том числе в «Свободе в полдень», я думаю.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 15 минут. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все пострадавшие в автокатастрофе во Вьетнаме, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева. В Стамбуле открылся 5-й международный форум по проблемам водных ресурсов. Министры иностранных дел стран ЕС приостановили действие запрета на поездки в Европу для президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда высокопоставленных чиновников. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Грани времени». Ведущий программы Владимир Кармурза беседовал о массовых беспорядках, омрачивших начало футбольного сезона в России, с бывшим депутатом Государственной Думы, адвокатом Юрием Ивановым. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор прессы. Вновь в студии Михаил Шевелев, наш обозреватель. Михаил, какую тему вы выбрали на этот раз?
Доброе утро. Не столько я выбрал тему, сколько тема выбрала меня. Могли ли мы обойтись без внутренней российской политики? Нет, не могли и не обойдемся. Что пишут сегодняшние российские газеты о страстях и интригах российской политической сцены? Газета «Ведомости», так же, как и многие другие, обратила внимание на стремление предпринимателя Александра Лебедева возглавить исполнительную власть в Сочи. «Лебедев просится в Сочи», так называется публикация в газете «Ведомости». И газета отмечает сходство программ двух претендентов на пост сочинского мэра. Так же, как и Борис Немцов, выдвинувшийся чуть ранее, Александр Лебедев предлагает своеобразный способ проведения Олимпиады в Сочи. Он предлагает не строить дорогостоящие объекты, которые никому не будут нужны по окончании Олимпиады, провести там только церемонию открытия и закрытия, а все олимпийские турниры, большинство олимпийских турниров распределить по другим российским городам, где для этого уже есть условия и инфраструктура. Посмотрим, сумеет ли он воплотить эти планы в жизнь, потому что на последних выборах мэра Сочи оппозиционный депутат, тот, который рассчитывал на протестный электорат, лидер местных коммунистов Юрий Дзаганя, набрал 12%. Отметим, правда, при этом, что выборы происходили в июне, еще до начала экономического и политического кризиса. Газета «Коммерсант», опять же, вслед за многими изданиями, рассказывает о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Магомеда Евлоева. Магомед Евлоев, напомним, владелец сайта Ингушетия.орг, который был убит в Назране охранниками бывшего ингушского президента Мурада Зязикова. А теперь по самому факту его задержания возбуждено уголовное дело. Это, безусловно, событие политическое. Это означает, что новый президент Ингушетии Юнусбек Евкуров не остановится в своих попытках реформировать исполнительную и правоохранительную систему Ингушетии. Газета «Коммерсант». Газета «Независимая» рассказывает печальную историю о строительстве в Екатеринбурге нового комплекса зданий Управления делами президента Российской Федерации. В эти здания должны переехать представительства федеральных округов, федеральных органов в Екатеринбурге. Но помпезность и затраты на это здание таковы, что позволяют независимой газете констатировать призыв президента Медведева сэкономить на дворцах в период кризиса остался неуслышанным. Газета под названием «Газета» рассказывает об инициативе общественной палаты, которая намерена представить не гламурный и не политизированный доклад о состоянии с правами человека в России.
Спасибо, Михаил. Газеты с самого раннего утра читает мой коллега Михаил Шевелев. Ну а сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. В Москве открылся музыкальный фестиваль под названием «Другое пространство». Это первый крупный проект филармонии, посвященный современной музыке во всем многообразии и ее проявлении. С участниками фестиваля встретилась моя коллега Тамара Леленкова.
Актуальное искусство – это то, что обычно не допускается в академические залы. И организаторы фестиваля «Другое пространство» отчасти покорились этой традиции. Вечерние концерты пройдут в камерном зале Московской филармонии, а дневная часть программы – в помещении трюма Мейерхольда, бывшего двухъярусного буфета в фойе концертного зала Чайковского. По замыслу авторов проекта, для новой музыки необходима и новая форма подачи. Атмосфера в зале, оформление сцены, концепции концертов и формирование программ, имидж артистов и условия для публики. О программе фестиваля «Другое пространство» рассказывает автор идеи, композитор Олег Пайбердин.
Программа очень обширная, занимает 3 дня, 6 концертов нон-стопов с 4 до 11 часов вечера. Замечательные музыканты, одни из лучших в стране, которые занимаются современной музыкой, вот за эти 3 дня будут представлены на этом фестивале. Московский ансамбль современной музыки, студия новой музыки, 3-й такой ансамбль, это ансамбль. В фонда «Про арте». К ним подтянулись молодые, специализирующиеся на современной музыке, такие как, вот, например, квартет саксофонов Андрея Кравченко, ансамбль «Фанданго». Из Питера приезжает также ансамбль фестиваля «Время музыки». Кстати, еще есть такой ансамбль, руководитель его Алексей Шмурак из Киева. Это интересно, потому что они играют ультра-авангардную музыку молодых. По идеологии это как московский ансамбль современной музыки. Для меня, не только как работника филармонии, но и как композитора, очень важно, что вот сейчас какой-то поворот произошел в сторону современного искусства, современной музыки, и филармония, наконец, становится действительно реальной организацией, занимающейся актуальной музыкой. Она долгое время никак не была представлена на концертной сцене. До сих пор она не представлена, но вот здесь такой микрошаг сделан. Филармония — это как бы некий музей музыкального искусства. То есть определяется там классикой и романтическим периодом, причем очень узкого плана, по несколько композиторов, по несколько произведений. Сейчас, наконец, вот какой-то есть такой задел. Я надеюсь, что такое начало, которое даст какие-то ростки в будущем. Не знаю, будет этот фестиваль продолжаться, или он каким-то образом даст импульс каким-то новым проектам, связанным с современной музыкой.
Сомнения Олега Пайбердина по поводу будущего фестиваля легко понять. Уже в нынешнем проекте музыканты участвуют практически бескорыстно. Это еще одна особенность актуальной музыки. Ее интересно исполнять. Рассказывает директор Московского ансамбля современной музыки Виктория Коршунова.
Идея как раз представить не просто те произведения, которые звучат, например, на фестивале «Московская осень» или на других фестивалях, но именно еще и выдержать эстетику фестиваля, дать именно новые произведения, часто радикальные, экспериментальные, дать дорогу эксперименту. Вот это, я считаю, самое главное ноу-хау этого фестиваля. Очень здорово решили, что в каждом дне будет модератор. Вот я буду модератором как раз третьего дня всех концертов и в трюме Мейерхольда, и в камерном зале. То есть моя задача еще будет не только в том, чтобы представить исполнителей и объявить, анонсировать исполняемые произведения, но и разговорить композиторов, потому что наша основная идея, почему композитор должен говорить, только это поможет слушателю начать воспринимать, любить современную музыку, когда он видит непосредственного творца. И во всяком случае, вот в нашей концертной программе, я имею в виду программу Московского ансамбля современной музыки, это будет не концерт, а открытая репетиция с тем, чтобы в любой момент можно было что-то объяснить, ответить на вопрос. Что касается современной музыки, вот 17 числа в трюме Мейерхольда будет звучать очень экстремальная музыка.
Опыт прямого взаимодействия с публикой, надо полагать, будет интересен и музыкантам, и композиторам. Во всяком случае, организатор фестиваля надеется преодолеть традиционный барьер между сценой и зрительным залом, рассказывает Марина Шмутова, композитор.
Это просто какой-то свежий ветер, который залетел в филармонию, потому что очень много композиторов, которых нужно знать, и которые пишут замечательную музыку, и которые просто, они пребывают в забвении. У нас действительно существует буквально какие-нибудь три имени, которые их знают. Некоторые даже шокируют, что вот есть такая современная музыка, и непосредственно она и будет представлена вот на этом фестивале. Это не то, что другое пространство, что трюм Мейерхольда, это другое пространство музыкальное, люди узнают очень много новых имен.
Узнать новые имена музыкантов и погрузиться в другое пространство актуального искусства можно в трюме Мейерхольда и камерном зале Московской филармонии.
Это был репортаж Тамары Лиленковой. В России накануне отметили 150-летие изобретателя радио Александра Попова. Имя изобретателя присвоят суперсовременному российскому космическому спутнику «Экспресс-АМ-44». Это предложение министра связи России Игоря Щеголева уже одобрил премьер Путин. О празднованиях юбилея в Свердловской области на родине Александра Попова репортаж Дениса Каменщикова.
Памятник Александру Степановичу Попову установлен в центре Екатеринбурга, в сквере рядом со зданием главпочтамта. Улица Попова тоже в центре, всего в одной трамвайной остановке от памятника. Еще есть мемориальная доска на здании Уральского государственного экономического университета. В XIX веке здесь было Екатеринбургское духовное училище, в котором учился будущий изобретатель. Специалистов радиосвязи в Екатеринбурге готовят сразу в трех учебных заведениях. На радиотехническом факультете Уральского государственного технического университета УГТУ-УПИ, в Институте связи и в Екатеринбургском радиотехникуме имени Александра Попова. На Урале уверены, что радио изобрел русский физик, а не итальянский маркиз. Впрочем, по мнению декана радиотехнического факультета УГТУ-УПИ Леонида Доросинского, всякие споры о первенстве сегодня бессмысленны.
Заслуга Попова, я считаю, как раз в том, что он достойным образом встал в ряд действительно с выдающимися учеными того времени. Это, конечно, и Гильельмо Маркони, как-то там так его примерно зовут, да, Никола Тесла, это был Эдуард Братли, француз, и Джозеф Лодж, англичанин. На самом деле, трудно приписать первенство и приоритет кому-то одному. И спорить об этом бессмысленно. В любом случае, эти события, открытия того или иного, дни и часы. И не исключено, что Попов был первым. Нисколько не исключено. Да уже сосчитать невозможно. Ну, заниматься этим просто смешно.
Александр Попов родился 16 марта 1859 года в поселке Туринские Рудники, ныне город Краснотуринск в Свердловской области. Здесь изобретатель прожил первые 8 лет жизни. Потом семья переехала в Екатеринбург, затем в Пермь и, наконец, в Санкт-Петербург. Попов окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Преподавал физику и электротехнику в минном офицерском классе и в техническом училище морского ведомства в Кронштадте. 7 мая 1895 года на заседании физического отделения Русского физико-химического общества Александр Попов сделал научный доклад об изобретении им системы связи без проводов и продемонстрировал ее работу. В действии первый радиоприемник в Екатеринбурге можно увидеть в музее радио имени Александра Попова. Он только что открылся после полугодовой реконструкции. Говорит заведующая музеем Любовь Сенцова.
В основном нить осталась из экспонатуры прежняя. Наши 5 залов начинают изобретение Фарадея, Максвелла и так далее. И далее до конца 50-60-х годов она у нас базально постепенно так и проходит. В музее находится планетарий, который очень активно посещают школьники. Поэтому музей, я думаю, он возьмет то, что он потерял за полгода. Потому что посетители звонили все полгода и с нетерпением ждали нашего открытия.
На Екатеринбургском главпочтамте состоялось торжественное гашение почтовых марок, выпущенных к 150-летию Александра Попова. Купить юбилейные марки приехали филателисты из Кургана, Челябинска и Тюмени. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Следующие полчаса в нашей программе «Время свободы» мы ждем ваших звонков и сообщений на тему, сталкивались ли вы с проблемами при уплате налогов. Звонки в прямой эфир мы принимаем с 8.30, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отвечать на этот вопрос вы можете, посылая нам сообщение на номер 8 903 743 2801 и на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале коротко о главных событиях. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Состояние пострадавших во время полета не ухудшилось, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Один из местных телеканалов в день выборов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу одного из кандидатов. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Это 28-летний уроженец Грозного Халид Малачаев, который уже дал признательные показания. Судебный процесс по делу Дмитрия Довгия будет открытым. Коллегия присяжных сформируют 15 апреля. Сам бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета останется под стражей. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения отклонено. В Стамбуле открылся 5-й международный форум по проблемам водных ресурсов. Полиция разогнала акцию противников форума и арестовала по меньшей мере 17 протестующих. Премьер-министр Северной Кореи Ким Йон Ли прибыл в Китай для переговоров с лидерами страны. Как ожидается, Пекин поднимет вопрос об остановке Пхеньяном ядерных разработок. Министры иностранных дел стран Евросоюза приостановили действие запрета на поездки в ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовала решение властей Пакистана восстановить в должности главу Верховного суда, заявив, что это поможет стабилизировать демократический строй в стране. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Надежда Фетисова знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня Конституционный суд России вынесет постановление по жалобе омской строительной фирмы «Варм», которая просит признать незаконными повторные проверки налоговых органов при наличии вступившего в силу судебного решения, оценившего результаты предыдущей проверки. 3 года назад межрайонная налоговая инспекция по Омской области обязала фирму «Варм» доплатить в бюджет около 5 миллионов рублей. Предприниматели оспорили это решение и выиграли дело в Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа. Уже после этого Омская областная налоговая инспекция назначила повторную проверку этой строительной компании и повторила требования своих коллег относительно дополнительных начислений. В ответ предприниматели обратились с жалобой в Конституционный суд. Моя коллега Лейла Гениатуллина попросила прокомментировать эту ситуацию адвоката юридической фирмы «Юст», специалиста в области налогового законодательства Игоря Пастухова.
Если действительно повторная проверка вызвана исключительно необходимостью подтвердить выводы, которые сделал налоговая инспекция при первоначальной, мне кажется, такое поведение управления налоговой службы неправильно выбрано. У нас закон устанавливает, что налоговые проверки осуществляются для определения правильности осуществления уплаты налогов. Они должны решать те задачи, ради которых введены законодатель. В данном случае получается, что в качестве задачи ставится подтверждение, в общем, правильности первоначальных действий подтверждения. В общем, задача решается защита чести мундира, вовсе не государственного интереса. Такой подход, с моей точки зрения, абсолютно не обоснован. Да, Конституционный суд раньше высказывался, что реализация целей и задач налогового контроля не должна иметь произвольных оснований. Это было определение от 5 июля 2005 года номер 300-О. В такой ситуации очень похоже, потому что налоговый орган вышестоящий, если он хочет получить оценку действий своего недостающего территориального органа, такая оценка уже была сделана. И она была сделана судом. Решение судов обязательно для всех государственных органов, в том числе и для вышестоящей инспекции. И такого рода проведение проверок – это не что иное, как попытка преодолеть решение суда. Хотя, конечно, формального запрета на преодоление решения суда по оценке ненормативных актов государственных органов у нас законодательство не содержит, но такие попытки прямо противоречат смыслу закона.
Игорь Николаевич, как вы думаете, вот каковы перспективы у фирмы выиграть дело в суде? Они сейчас повторно направили в Конституционный суд России уже вот свою жалобу.
И они попытались сначала оспорить само по себе проведение проверки повторно, а потом уже оспорили выводы, к которым пришла повторная проверка. Мне кажется, что Конституционный суд подтвердит неправильность применения этой нормы с целью просто реабилитации нижестоящего налогового органа. И если Конституционный суд поддержит налогоплательщика в своем акте, то фирма имеет шансы признать решение о проведении повторной проверки незаконным, а соответственно, исходя из этого, выиграть второй свой спор об оспаривании выводов повторной признанной налоговой проверки.
С Игорем Пастуховым, специалистом в области налогового законодательства, беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Ждем ваших ответов на вопрос, сталкивались ли вы с проблемами при уплате налогов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся Людмила из Москвы. Мы вас слушаем.
Доброе утро всем.
Доброе утро.
Наконец-то впервые вопрос на Радио Свобода во мне вызвал не негодование на наши законы, а я вспомнила интересный казус. Можно рассказать?
Конечно.
Вот у нас почти в главном городе Подмосковья есть такая плохенькая комнатушка. И как-то 2 года назад, было трудно с деньгами, я решила ее сдать. Правда, нашлись быстро жильцы, заехали, и я тут же позвонила в налоговую инспекцию поинтересоваться, как мне все это оформить и сделать. Они все спросили, я все рассказала, и вдруг она мне говорит: «Ах, у вас приватизированная, а вы знаете, нет, не так, не было еще еще пока речь о приватизации, в чем и кажется. Ну вот она мне рассказала, вам не надо, говорит, платить сейчас, бежать и торопиться. Вот по прошествии налогового какого-то там у них, считается, круглого года, вы тогда придете и сделаете заявочку и оформите. Я уже обрадовалась, что, значит, дело в оттяжку, и денежки у меня пока кое-какие еще останутся. Проходит время, значит, выехали жильцы, я опять звоню. Мне говорят, зайдите в ДЭС и все это узнать. Я звоню в ДЭС и спрашиваю. Они говорят, так вас уже, они же в курсе, у вас уже комната, говорит, приватизированная, с вас вообще налоги не берутся, вы хоть, говорит, 100 человек туда приведите. И это было такое счастье от налоговой инспекции одному отдельно взятому члену Российской Федерации. Благодарю.
То есть получается, что с проблемами при уплате налогов вы не сталкивались?
Вот столкнулась, что я целый год спешила, бежала туда, а с меня налоги не берут. Понимаете, какая неприятность?
Спасибо, Людмила. Довольно интересная и необычная история. У нас есть еще один звонок. Владимир из Москвы, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я Владимир Иванович, Москва.
Да, мы слушаем вас.
Вот есть такая позиция, я хотел бы отметить физиологическую вот потребность платить налоги. 17,2 квадратных километров, 138 миллионов квадратных, жителей Российской Федерации. Да вы хоть бы всю зарплату отдавайте, содержать такую территорию, 5 миллионов милиционеров, 7 миллионов чиновников. Это никаких денег, никаких налогов не хватит. Я персонально налоги платить не хочу и не буду. Мало того, что вот эти так называемые президенты самовыбираются, то есть создают условия жизни, которые агрессивны, некомфортно жить. Вы понимаете, когда стоял вопрос Беслана «государство и гражданин», Дубровка «государство и гражданин» всегда было выше государства. Я плачу деньги не за то, чтобы убивали моих сограждан, а за то, чтобы меня обслуживали. Я плачу деньги в налоги не за то, чтобы золотые купола были на чинущих учреждениях. Я плачу налоги для того, чтобы мне удобно жить было. А какое мне удобно жить, если расстреливать школы? Я же не могу я дитё послать. Если на каждом углу стоит милиционер. Если в стране война. Если современному государству Грузия объявляет война. На какой хрен мне платить налоги? Тут добывай хоть всю землю русскую переверни. Ни одной тонны барреля нефти не хватит на то, чтобы содержать северный народ. Бог дал газ. Сумасшедшее количество всяких природных ресурсов. И на что идет вот это все дело? На улучшение жизни? Нет. На чиновника, на мента и на развязание агрессии с обредельным государством. На бомбы никому не нужны. Вспомним Советский Союз. Благодаря чему развалился он? Благодаря тому, что внутренняя жизнь, она была построена только на милитаризацию. Аналогичная форма повторяется сейчас в Российской Федерации.
Владимир, зачем? Вы немножко далеко ушли от нашего вопроса. Нет, скажите, а вы сталкивались с проблемами при уплате налогов?
Да, я сталкивался с проблемами налогов. Вы знаете, для того, чтобы платить налоги, есть процентная ставка, которая мотивирует платить. Но такая процентная ставка, которой я и руководителем был, то есть она совершенно не мотивирует, она заставляет, она и заведомо заводит любого руководителя в тень, чтобы не платить налоги. Потому что наши предки разработали такой принцип десятины. Десятую часть отдаешь на содержание выше. А какой тут, если взять по полностью налоги, получается процентов 65 при нынешних инфляционных моментах? Какая прибыль? Никакой прибыли.
Это был наш слушатель Владимир из Москвы. И давайте примем еще один звонок. Геннадий из Саратова. Геннадий, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос, сталкивались ли вы с проблемами при уплате налогов?
Прежде всего, прошу извинить меня за то, что сорвалась предыдущая моя связь. Мне вы задали вопрос. Да, я сказал, что мне пришло уведомление об оплате налога с включением чужого участка.
Да-да.
Да, вы задали вопрос, как я поступил. Ввиду незначительной суммы и другой причины, о чем дальше, я заплатил в установленный срок этот налог. Однако через некоторое время мне и многим другим жителям пришло требование об уплате недоимки, которой зачастую нет. Но самое главное, правительством Саратовской области принято постановление, согласно которому кадастровая стоимость земли в границах села повышается в 8 раз. И, следовательно, повысится земельный налог в 8 раз. Это больно бьет прежде всего пенсионеров и безработных, проживающих в малых городах и сельских населенных пунктах, где безработица наиболее высока и выше процент малообеспеченного населения. Так вот, о том, что я выше сказал, причина выше, я попытался выяснить, мне сказали, что если они будут пересчитывать мне налог, то они пересчитают уже по новой кадастровой стоимости, то есть в 8 раз выше. Поэтому я заплатил по той квитанции, которую они мне представили.
Спасибо, Геннадий. Это был Геннадий из Саратовской области. Вот с какими проблемами при уплате налогов сталкиваются там. И последний наш слушатель, который дозвонился в прямой эфир, это Нина из Московской области. Нина, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы ответите на наш вопрос? Были ли у вас проблемы при уплате налогов?
У меня, знаете, какая коммунальные услуги. Я заплатил. Мне в шестом году я позвонила, должна ли я за газ. Мне сказали, да, 990 рублей. Я, как так? Я платила, у меня все квитанции. Приноси квитанции. У них, видите, компьютер не просматривался. Когда я пришла, все просматривалось. В 207 году я тоже заплатила все. Позвонила, и мне мужчина ответил, заплатите 29 рублей, и все. Теперь 8-й год. Я заплатила все, и вдруг мне присылают такую недоимку, что 1330 или 730. А я больная, пошла моя знакомая. Ее там и обругали, и по-всякому. Она говорит, ой, да лучше я заплачу за нее, чем вот такого слушают такие неприятности. Откуда они берут такие цены, непонятно. Я сказала, расшифруйте мне, за что вы с меня взяли? Ну, я заплатила, а я же пенсионерка.
Спасибо, это была Нина из Московской области. Немножко не по теме нашей программы, мы говорим о налогах. Ну и у нас остается несколько минут на обзор прессы. Вновь в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, о чем успеем рассказать?
О чем успеем? Попробуем о чем-то успеть рассказать. Например, о темах социальных, пишут сегодняшние российские газеты. Новое известие. Мы упоминали уже эту публикацию. Она называется «Не чета. Что происходит с российскими семьями в период кризиса». Очень часто, как утверждают авторы новых известий, кризис способствует сближению семейных пар. Люди, которые в благополучные времена жили раздельно, теперь съезжаются. Их к этому вынуждают экономические обстоятельства. Но, съехавшись, они пытаются и наладить когда-то разорванные отношения. Похожее происходит и с повзрослевшими детьми, которые тоже вынуждены жить с родителями. И таким образом вынуждены налаживать с ними непростые иногда отношения. Это светлая черта кризиса. Есть у него, конечно, и темное. Об этом пишет московский комсомолец в публикации «Когда у страны снесет крышку». Эксперты московского комсомольца пытаются спрогнозировать точки, в которых наиболее вероятны социальные протесты и бунты. Особых открытий здесь нету. Зауралье и моногорода, утверждает московский комсомолец. Вот та зона риска, где уже через несколько месяцев терпение населения может достичь критической отметки. Газета «Время новостей» рассказывает о том, что российские суды Конституционный, арбитражный, высший, получили 170 миллионов долларов, 120 от российского правительства и 50 от европейских структур на образовательную деятельность, реформу, поддержание своей деятельности. Отношение к этому, как ни странно, скептическое. И раньше поступали такие деньги, потрачены они, к сожалению, были самым неразумным и нерациональным способом.
Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил Михаил Шевелев. Следующий обзор в 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Без четверти 9 в Москве. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гилани Шипиева. В Стамбуле открылся 5-й международный форум по проблемам водных ресурсов. Министры иностранных дел стран ЕС приостановили действие запрета на поездки в Евросоюз для президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда высокопоставленных чиновников. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Внутренние войска сейчас важнее разведки. Возможную отставку начальника главного разведывательного управления комментирует эксперт Андрей Солдатов.
Комментарии экспертов.
Никита Михалков верит, надеется и просит.
В блогах «Свободы».
В Питере журналисты ловят и сажают нацистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики». У микрофона мой коллега Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в феврале сократился на 13,2% к уровню февраля прошлого года. При этом он оказался на 6,4% больше, чем в январе. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Однако в феврале рабочих дней в России было на треть больше, чем в январе. В целом, за два первых месяца 2009 года объем промышленного производства в России сократился на 14,6% к уровню первых двух месяцев 2008 года. Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, на сегодня составляет 2 миллиона 77 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения и социального развития. Таким образом, за последнюю неделю оно увеличилось более чем на 2%. Общее количество безработных в России, которое рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составит $110 за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 4,6% меньше ставки, установленной с 1 марта, и примерно в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. В период с 15 февраля по 14 марта, по данным Министерства, средняя экспортная цена российской нефти «Юрлс» составила примерно $42 за баррель или $306 за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 по 10 марта снизились на 0,9%, а в целом с начала года на 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 18 рублей 29 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 52 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются уже 22-ю неделю подряд. Объем промышленного производства в США сократился в феврале на 1,4% после падения на 1,9% в январе, а к уровню февраля прошлого года падение составило 11,2%. Такие данные представила Федеральная резервная система. В целом, производственные мощности в Соединенных Штатах оказались в феврале загруженными лишь на 67,4%. Это самый низкий показатель за последние 60 лет.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. В программе «Время политики» ее ведущий Михаил Соколов накануне обсуждал с политологом Андреем Рябовым тему, какие возможности дает для обновления России экономический кризис. А кризис весьма серьезен. Уже идет секвестр региональных бюджетов. Из Ульяновска репортаж Сергея Гогина.
В условиях кризиса бюджет Ульяновской области на 2009 год подвергся сокращению почти на 2,5 миллиарда рублей. Постановлением регионального законодательного собрания приостановлено действие 27 областных целевых программ. 8 из них полностью лишились финансирования. В частности, до конца года не будут выделяться деньги по программе «Школьное молоко», программе демографического развития, борьбы с наркотиками, на развитие туризма, ипотеки, институтов гражданского общества. Существенно, в два раза и более, урезаны расходы по программам развития сельского хозяйства, газификации, энергосбережения, поддержки обманутых дольщиков, строительства детских садов, на молодежную политику, на безопасность дорожного движения. Зарплаты областных управленцев секвестру не подверглись. Председатель Комитета по социальной политике Заксобрания, лидер ульяновских единороссов Игорь Тихонов, говорит, что от многого приходится с сожалением отказываться ради выживания ульяновской экономики.
Я не могу вам сегодня гарантировать, что мы не будем пересматривать бюджет еще раз в сторону уменьшения. К сожалению, ситуация продолжает ухудшаться.
В конце прошлого года, накануне принятия областного бюджета, трезвые головы говорили, что в условиях нарастающего кризиса цифры бюджета слишком оптимистичны. Депутаты от «Единой России», составляющие большинство в собрании, критиков не послушали. Сегодня Игорь Тихонов говорит, что никто не мешал оппозиции включиться в бюджетный процесс на ранней стадии.
Реально прогнозы социально-экономического развития в нынешних условиях строить очень точно очень и очень сложно. И поэтому мы пока строим из сегодняшних экономических параметров. Они по сравнению с октябрем, ноябрем прошлого года, они изменились. Часть из них ухудшилась.
Как исключение, на развитие малого предпринимательства и промышленных зон Ульяновской области средств будет отпущено больше, чем планировалось. В частности, с промышленной зоной Заволжья связаны крупные проекты с привлечением иностранных инвестиций. Пивоваренный завод компании «Сабмиллер», производство шоколадных батончиков, сборка легких самолетов «Эклипс-500».
Это был репортаж Сергея Гогина из Ульяновска. Комментарии политолога Андрея Рябова в повторе программы «Время политики» сегодня в 15 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Нидерландов. В Европе разгорелись споры вокруг целесообразности так называемой прививки против рака шейки матки. Это успевшая за последние годы стать популярной вакцина против вируса папилломы человека, которая с сентября этого года вводится в официальную нидерландскую королевскую программу вакцинации, уже успела вызвать волну протестов в США, Испании и Великобритании. В Нидерландах, в результате развернувшейся в прессе и в интернете контркампании, многие родители решили не пускать своих дочерей на пункты вакцинации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Голландская служба здравоохранения на прошлой неделе запустила кампанию под девизом «Уколись и защитись». Всем девочкам-подросткам в возрасте от 12 до 16 лет рекомендуется в течение полугода сделать 3 прививки от вируса папилломы человека, который считается основной причиной возникновения рака шейки матки в более старшем возрасте. В некоторых городах в качестве вознаграждения за участие в программе вакцинации девочкам даже пообещали раздать бесплатные айподы. Однако явка на пункты вакцинации оказалась низкой, менее 60%. Многие родители испугались побочных эффектов, страшными рассказами о которых полон интернет. Согласно официальным данным, связи между новой вакциной и осложнениями и даже смертью одной из привитых девочек в США выявлено не было. Марина Канайн из Королевского института здравоохранения и гигиены в интервью нидерландской телепрограмме «Нова» сказала: «Мне было бы очень интересно взглянуть на реальные результаты исследований, доказывающих опасность прививки, если такие существуют. Наша организация работает в тесном контакте с американским управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, ответственным за надзор за применением вакцины, а также с контрольным
контрольным органом ЕС, который допустил препарат к использованию в европейских странах. В Великобритании, например, привито уже 2,5 миллиона 12-летних девочек. И там тоже внимательно изучили все возможные побочные эффекты. Родители могут быть спокойны. Вирусом папилломы человека заражаются хотя бы раз в жизни почти все сексуально активные женщины. Как правило, иммунная система с вирусом справляется. О новой вакцине пока известно лишь то, что она в течение как минимум 6 лет защищает от 2 из 12 известных науке типов вируса папилломы человека. В Нидерландах эти 2 типа вируса считаются ответственными за 70% случаев развития рака шейки матки. Чтобы вовремя диагностировать рак шейки матки, каждая голландка старше 30 лет и так раз в 5 лет бесплатно проходит обследование в рамках специальной госпрограммы. Вовремя диагностированное заболевание излечимо. По мнению эпидемиолога Флор де Леувен из Нидерландского онкологического института, массовая вакцинация против определенных типов вируса папилломы может привести к тому, что рак начнут вызывать оставшиеся типы вируса. Говорит представительница группы критично настроенных родителей Аннеке Блейкер. Мы рассылаем письма в школы с обращением к родителям, чтобы те более внимательно ознакомились с ситуацией, проанализировали все «за» и «против». Мы приняли решение нашу дочь не прививать от вируса папилломы человека. В Голландии число женщин, которым ставят диагноз «рак шейки матки», составляет не более 600 в год. Из них около 200 случаев оканчивают летальным исходом. Я не хочу показаться нетактичной, каждая жизнь бесценна, но все же статистически это очень маленькое число. Почему из-за такой незначительной угрозы мы должны тащить на вакцинацию сотни тысяч девочек-подростков, причем каждую прививать по 3 раза в течение полугода, в то время как долгосрочные последствия этой прививки неизвестны? Лично мне нынешняя кампания напоминает рекламу лечения гормоном ДЭС 40 лет назад. Тогда тоже призывали не задавать глупых вопросов. Последствия для принимавших этот гормональный препарат женщин оказались плачевными. Вплоть до середины 70-х годов в Европе действительно широко рекламировался синтетический эстроген ДЭС, которым в частности предотвращали выкидыши у беременных. Сегодня в Нидерландах налажена система выплаты компенсаций дочерям женщин, которые проходили лечение этим гормональным препаратом. Побочный эффект гормона ДЭС, бесплодие и повышенный риск развития рака у следующего поколения был выявлен лишь 10 лет спустя после запуска препарата. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В следующем часе нашей программы слушайте «Русский язык на Украине» по следам прошедшей в Крыму конференции русских филологов. Российская оппозиция и правозащитники заявляют о применении карательной психиатрии против несогласных, а также новости мегаполисов и городской репортаж. Ну а в завершении этого часа я прочитаю несколько сообщений, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801 и на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Мы сегодня спрашивали вас, сталкивались ли вы с проблемами при уплате налогов. Константин пишет нам: в цивилизованных странах установлена прогрессивная шкала налогов, а не уравниловка. Налоги завышаются, берутся незаконно, ни возврата, ни перерасчета нет. С проблемой налогов я пока не сталкивался. 13% от зарплаты высчитываются автоматически. Это сообщение от нашего слушателя Андрея.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9520.